«Привет, папуля»,
— сказала она. Этого Кантлинг и боялся. Про это он думал накануне весь вечер, из-за этого долго не мог уснуть. Он отдернул ногу и с трудом сел на постели. Сиси надула губы.
«Ты что, не хочешь поиграть?» — спросила она.
«Я», — сказал он, — «не верю. Это не может быть реальностью».
«Ну и что? Все равно очень здорово».
«Чего добивается Мишель, черт побери? Как она это устраивает?»
Сиси пожала плечами. Простыня чуть-чуть соскользнула, и из ее складок выглянула безупречная 18-летняя грудь с розовым соском.
«У тебя все еще груди 18-летней девочки», — тупо пробормотал Кантлинг. «И у тебя они всегда будут такими».
«А как же?»
— Сиси засмеялась.
«Можешь пользоваться, папуля, если хочешь. Наспор. Ты для них такое придумаешь».
«Перестань называть меня папулей», — буркнул Кантлинг.
«Но ты же мой папуля», —
произнесла Сиси детским голоском.
«Прекрати», —
потребовал Кантлинг.
«Почему? Тебе хочется, папуля. Хочется поиграть со своей дочуркой, правда?»
Она подмигнула.
«Сладок разврат, а инцест во сто крат. Совместные игры в семье укрепляют семью».
Она кивнула взглядом на кровать.
«Обожаю старинные ложа. Папуля, хочешь меня связать? Вот здорово будет».
«Нет», — сказал Кантлинг, сбросил одеяло, слез с кровати, вдел ноги в шлепанцы и надел халат. Эрегированный член пульсировал и дергался. «Надо уйти. Уйти подальше от Сиси, не то...» Додумывать он не хотел и нагнулся к камину.
«Здорово», —
сказала Сиси, следя, как он разжигает растопку.
«Огонь — это жутко романтично».
Кантлинг обернулся к ней.
«Но почему ты?»
— спросил он, пытаясь сохранить спокойствие.
«Главное действующее лицо черных роз Ричардсон, а вовсе не ты. И почему понадобилось сразу перепрыгнуть к моей четвертой книге? Почему не кто-то из семейного древа или дождя?»
«Из этой жвачки? Там никого настоящего нет. А Ричардсон тебе ведь совсем ни к чему, правда? Со мной куда веселее».
Она выпрямилась. Простыня упала на пол. По мягким складкам заскользили огненные блики. Тело Сиси было нежным, прелестным, юным. Она выпутала ногу из простыни и пошла к нему, шлепая босыми ногами по полу.
«Сиси, прекрати!» — рявкнул Кантлинг.
«Я же не кусаюсь», — сказала Сиси и хихикнула. «Ну разве ты сам попросишь? Может, мне тебя связать, а?»
Она прильнула к нему и откинула голову в ожидании поцелуя.
«Пусти!»
— сказал он растерянно. Ощущение от ее рук было таким сладким. Она прижалась к нему всем телом, и это было так сладко. Ричард Кантлинг уже давно не обнимал женщины. Страшно подумать, как давно. А такой женщиной, как Сиси, он вообще не обладал ни разу. Никогда, ни разу в жизни. И ему было страшно.
«Не могу»,
— сказал он.
«Не могу и не хочу».
Сиси сунула руки под его халат. Ее пальцы забрались к нему в трусы и ласково сжались.
«Врун», — сказала она, — «ты меня хочешь. И всегда хотел. Наспор. Ты, когда сочинял сексуальные сцены, бросал машинку и дрочил».
«Нет», — сказал Кантлинг, — «никогда».
«А, никогда?»
Она надула губы, а ее пальцы скользили вверх-вниз, вверх-вниз.
«Наспор. Тебе все равно хотелось. Наспор. Он у тебя каждый раз вставал, когда ты меня описывал».
«Я...»
— начал он и не сумел выговорить «нет».
«Сиси, ну пожалуйста».
«Ну пожалуйста»,
— повторила она шепотом, а ее пальцы продолжали двигаться.
«Да пожалуйста».
Она сдернула с него трусы на пол.
«Вот, пожалуйста»,
— сказала она, развязала пояс халата и помогла ему высвободиться из рукавов.
«Пожалуйста».
Ее пальцы скользнули вверх по его боку, поиграли с его сосками. Она придвинулась ближе, и ее груди защекотали ему кожу.
«Пожалуйста»,
— сказала она и, откинув голову, посмотрела на него. Между ее губами зазывно высунулся язычок. Ричард Кантлинг застонал и обнял ее дрожащими руками. Она была совсем не похожей на женщин, какими ему довелось обладать прежде. Ее прикосновение жгло огнем, нежило, как шелк, било электрическим током, а потаенные местечки ее тела казались слаще меда. Утром ее уже не было. Кантлинг проснулся поздно, таким измученным, что не смог приготовить себе завтрак. Одевшись, он побрел в город, в маленькое кафе на первом этаже затейливого кирпичного здания, построенного у подножия обрыва 100 лет назад, и за кофе с черничными оладьями попробовал разобраться в происходящем. Полнейшая бессмыслица. Этого просто не могло быть. Но ведь было. Попытки отрицать ничего не меняли. Кантлинг отправил в рот кусок оладьи, но ощутил только вкус страха. Он боялся за свой рассудок. Он боялся, потому что не понимал и не хотел понимать. А в глубине таился еще более острый страх. Ричард Кантлинг боялся того, что его еще ожидало. Он написал 9 романов. Его мысли обратились к Мишель. Можно позвонить ей, упросить, чтобы она прекратила, пока он не сошел с ума. Она же его дочь, его плоть и кровь, непременно выслушает его. Ведь она его дочь, конечно же. И он ее тоже любит, что бы она там ни думала. Свои недостатки Кантлинг знал наперед. Недаром он столько раз анализировал себя под разными личинами на страницах своих книг. Да, он неимоверно упрям, своеволен, не поддается убеждениям, не сгибаем, даже беспощаден. Но он все-таки, безусловно, порядочный человек. Мишель... Она унаследовала свою меру его отрицательных качеств. Она безумно зла на него. Ненависть ведь так близка к любви. Но, разумеется, она не хочет причинить ему непоправимый вред. Да, можно позвонить Мишель, попросить, чтобы она перестала. Но перестанет ли она? В тот день, в тот жуткий день она сказала, что не простит никогда. Никогда! Но не могла же она серьезно так думать. Она же его единственное дитя. Во всяком случае, единственное дитя его плоти. Кантлинг оттолкнул пустую тарелку и откинулся на спинку стула. Губы его сурово сжались. Умолять о прощении? Но, в конце концов, с какой стати? Что он такого сделал? Ну, почему они не хотят понять? Хелен так ничего и не поняла. И Мишель оказалась не менее слепой, чем ее мать. Писатель обязан жить для своего творчества. Ну что он сделал такого страшного? За что ему просить прощения? Нет, не он должен звонить Мишель, а она ему. К черту! Он не даст вывести себя из равновесия. Он прав. Не права она. Так пусть позвонит, если ищет примирение. Ей его не запугать. Да и чего ему в сущности бояться? Пусть присылает портреты, сколько их напишет. А он будет развешивать их по стенам, гордо выставлять на всеобщее обозрение. Это как-никак дань уважения его творчеству. Если же чертова мазня будет оживать по ночам и шляться по его дому, так на здоровье. Их визиты будут недурным развлечением. Кантлинг улыбнулся. Сисси его развлекла. И как? Где-то в душе у него даже пряталась надежда, что она навестит его еще разок. И даже Хью, нахальный парень, но в сущности хороший, просто любит давать волю языку. Да. Теперь, когда он хорошенько обдумал ситуацию, нельзя отрицать, что в чем-то она опьяняюще интересна. Ему представилась уникальная привилегия. Скотт Фицджеральд ни разу не участвовал в сказочных вечеринках, которые закатывал Гэтсби. Конан Дойл не беседовал запросто с Холмсом и Ватсоном. В реальной жизни Набоков не обладал Лолитой. А что бы они сказали, откройся им такие возможности. Чем больше Кантлинг размышлял, тем легче становилось у него на душе. Можно будет сыграть в шахматы с Сергеем Тедеренко, циничным сутенером-эмигрантом из проходной пешки, поспорить о политике с Фрэнком Корвином, профсоюзным вожаком из трудных времен, пофлиртовать с красавицей Бет Маккензи, сплясать с сумасшедшей старушкой мисс Агги и соблазнить близняшек Дангизер, осуществляя единственную сексуальную фантазию, для которой не годилась Сиси. Да, верно. Какого же черта он испугался? Они же все его творения, его персонажи, его друзья и близкие. Правда, следовало подумать и о последней книге. Кантлинг нахмурился. Эта мысль его смутила. Впрочем, Мишель его дочь, она любит его и, конечно, не зайдет так далеко. Разумеется, нет. Решительно выкинув эту мысль из головы, он расплатился с официантом.